მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Для нашего двора лавка была одновременно и следственным комитетом, и прокуратурой, и судом, и местом развлекаловки.
Кто на них сидит, старухи? Не было бы лавочек, они бы сидели у телевизора, смотрели бы про вражескую Украину и думали бы, что вечером уже они вот выйдут во двор, а там уже бандеровцы.
Поверх барьеров передача «Городские лавочки».
Я за лавочки, которые должны стоять в сквериках, на улицах, которые предусмотрены для пешеходных прогулок, где просто тупо жопу посадить некуда своей, а хочется, потому что лето, жара, мороженое в руках. А жрать его негде.
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах и так далее. Сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Подробнее о лавочках и их роли в жизни города минут через 20. Начнем же с другой темы.
Это стоны гоголевского майора Платона Кузьмича Ковалева, однажды проснувшегося без носа. По крайней мере, так озвучил эти стоны Дмитрий Шостакович. О нем, носе, и пойдет речь до конца этого часа. Сначала эпиграф.
Все мы вышли из гоголевского носа. Я Вагрич Бахчинян.
Говорят, что жизнь человека начинается с носа, поскольку именно носом человек вдыхает воздух. Можно даже сказать, что нос – источник жизни. Специалисты, в частности, академик Виноградов, утверждают, что первые сведения об искусстве ринопластики, то есть искусстве органически восстанавливать или исправлять нос, появились в периодическом издании «Русский инвалид» от 8 сентября 1817 года. В разделе «Ученые и художественные известия» рассказывалось, что одной 27-летней девушке за 9 лет перед сим вследствие нарыва лишившейся всего носа даровал доктор Рейнер в Мюнхене другой натуральный нос. В 12-й день после операции нос получил естественную теплоту, чувствительность и цвет. Конец цитаты. Попробуем и мы внести свою скромную лепту в отечественную носологию. Начнем с психологического аспекта темы. Играет ли нос специфическую роль в психической жизни человека? Этот вопрос я задал московскому психологу Маргарите Жемкачьян.
Нос – единственная выступающая часть на лице. Она форпост такой, она выдвинута, это выступ. И в культуре, и в психологии нос – это мужской символ. Мы его первого посылаем в разведку. Большой нос, например, для мужчины – это достоинство. Очень заметная часть лица для других. Заметьте, что вы своего носа вообще не видите.
А почему все-таки, вы думаете, творец так задумал и вывоял нос, что мы его не видим?
Чтобы нос не мешал панорамному видению. Попробуйте закрыть один глаз, и у вас сразу уже половина поля перекрывается. Но у носа есть еще одна специфика, то есть не еще одна, а может быть, в общем, главная. Мало того, что он разведчик, дыхатель, да, это же дыхало. Вообще говоря, мы носом, ну, не просто же дышим, если психологически интерпретировать, то мы забираем энергию, воздух, да. На самом деле очень важно, чем мы дышим, что мы вдыхаем, с какой интенсивностью. То есть, в общем, нос очень важная часть лица.
Почему одни художники отождествляют себя, скажем, с насекомыми, другие со степью, а третьи с носом?
Нос неподвижен, но в речи все время нос движения. Например, мы его вешаем нос, мы его задираем, мы им принюхиваемся. То есть он играет очень активную роль. Вообще потенция, творческая потенция, эти понятия очень близкие и часто отождествляются даже.
Маргарита Степановна, какие у вас отношения с собственным носом?
Ну, я могу сказать сразу, я очень с большой нежностью отношусь к своему носу, мне он нравится. Вы знаете еще почему? Потому что, нет, я его не использую для творчества, пожалуй, совсем, но он всегда служит барометром моего состояния. Он очень чувствителен, например, к обиде, к какому-то внутреннему неблагополучию. У меня вплоть до того, что начинаются какие-то покалывания болезненные, он начинает краснеть. Я уже знаю, что вот сейчас я не в лучшем своем эмоциональном состоянии, и мне нужно что-то сделать. И вообще я люблю вот так закрывать один глаз и смотреть на свой нос. Он очень розовый и просвечивает.
О религиозно-мистическом аспекте носа говорит израильский филолог Михаил Вайскопф.
Тема носа необычайно активизировалась в русской и прочих литературах в 18-м, особенно в первых десятилетиях 19 века. Ну, известно, прикладная, такая расхожая эротическая или квазиэротическая носология или ринология, как ее принято было называть по-научному. Но вообще говоря, как-то мало дают себе отчета в том, что вся эта тема навеяна была мистической физиономикой, в которой у носа была очень четкая функция. Нос, обозначая, естественно, способность обонятельную, символизировал постижение, духовное постижение Иисуса Христа. И отсюда как бы особая его функция. Например, у сковороды сказано следующее. Сказано, всяк человек слеп или хром, или корносый, или ухорезан, да не приступит принести жертв. А что же есть курнос? Слушай Давида, очи имут и не узрят, ноздри имут и не обоняют. Но кто есть корнос? Тот, кто лишен носа сего. Сей Исааков нос есть высокий, исполнен острейшего чувства. Он везде чувствует сладчайший дух присутствия Божия. Такой нос имел Иов. Дабы возмогти обонять благоухание нетленного оного человека, нужно нажить оный нос. Ни без толку у евреев не ставили во священники безносых и кратконосых. Лишен чувства обоняющего Христово благоговение, как может показать другим невеждам все агнец Божий. В 17 веке знаменитый немецкий мистик Якоб Беме, причисляя княжеских советников духа, назвал в их числе нос. Звучит это так. Третий княжеский советник есть нос. Дартрите фюрст лихерат из Диназы. Вот, таким образом, нос имел совершенно другую функцию, чем та вот журнальная, которую ему приписывалась. А журнальная трактовка, журнальная газетная трактовка носа уже вытекала из этой. И была как бы ее такой расхожей профанацией. Нос выступает в двух ролях. Первая вот та прикладная, эротическая, смешная, намекающая на кастрацию, импотенцию и прочие радости жизни. А вторая потаенная тема, это тема пародирующая церковное воплощение Христа, то есть тему Евхаристии, литургии. Поэтому, кстати сказать, именно из носа появляется хлеб, ибо это все как бы пародированная, травестированная Евхаристия. Но весьма занимательно, что утрата носа воспринимается как расставание с Богом.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Крайне серьезно проблему носа трактовали идеологи германского нацизма. Послушайте краткую справку немецкого ученого Хубертуса Яана.
Нос – это был один из самых важных знаков расы во время Гитлера. Масса так называемых ученых исследовала размеры и формы арийских и неарийских носов. Их целью было создать определенный фонд признаков германского, то есть северного носа, в отличие от всех остальных типов. Вот, пожалуйста, цитата из книги 1933 года некого доктора Гауха. «Самое важное отличие от северного типа – это горбатый нос с отвислым кончиком. Эта форма, которая похожа на цифру 6, встречается прежде всего у евреев. Такой нос очень близок к верхней губе, как у животных. Предполагается, что он проявляет некоторые черты характера, например, отсутствие прямого мышления, тяга к низменному, к нахальству и вообще к подлости. Тонкий северный нос выказывает высокий ум, честность, мужество и независимость. Жаль только, что книга Гауха без его фотографии. Было бы интересно узнать форму его носа.
Может быть, есть смысл отдельно поговорить о французском носе, поскольку именно французы вот уже много столетий упорно говорят в нос. из Прованса эссеист Луи Мартинес.
В нашем языке нос явно превзошел пределы, указанные разумом, обычаем и приличием. Редко что не подчиняется его фразеологической вездесущести. У нас не только вешают, воротят или задирают нос. Нос у нас заменяет нюх, лицо, личность, вкус, ум. Не на глазах, а на носу, не в глаза, а в нос. Догадливый человек имеет полый нос, а на свечу нашим ноздрям и вино тянет свой тонкий нос. Зануда ездит верхом на нашем носу. Обида, неожиданная встреча, дверь захлопывается. Все это либо носом к носу, в нос или под нос. Где склоки и ссоры, то грызут друг другу носы. Коль гнев, то в нос лезет горчица. Не в меру любопытный человек заглядывает вам в нос, а у вруна и нос качается. Назойливому соседу посоветуйте утереть нос, а советчику на него нажать. А книгоеду не тащить нос по книгам. Пристыдить кого, так дернуть нос вниз или ткнуть в помет. Тем более, если он любит допукать выше собственного носа. Во вздернутый нос падает дождь, а длинный напрашивается на очки. Пьяница то колет себе нос, то сует в синеву, то тратится на покраску носа, то имеет под носом дыру. Недаром весь пафос монархической и рыцарской Франции нашел свое конечное и полнейшее выражение в грандиозных гиперболах «Сирано», то бишь «Сираноса».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». И еще один, так сказать, прикладной поворот темы «нос», еще точнее, искусство ринопластики. Сложно ли оперировать нос? Этот вопрос я задал киевскому хирургу, профессору-академику Григорию Тимину.
Пластические операции носа, за редким исключением, не просто сложные, а архисложные. Это вмешательство, я думаю, что в одной из наиболее великолепных творений природы, коим является человеческое лицо, а нос, как известно, это один из важнейших компонентов, формирующих его архитектонику. И во многом он предопределяет восприятие облика человека в целом. Естественно, сравнивать операции между собой всегда трудно, но полостные операции значительно проще, хотя бы потому, что там возможен полный визуальный контроль. А вот в ринопластике работать приходится зачастую в очень узкой полости, к сожалению, без достаточного визуального контроля. Во время подобных операций приходится постоянно работать с различными тканями. Это кожа, слизистая оболочка, хрящи, кости, сухожилия. Одновременно приходится отсепаровывать, удалять, перемещать, сопоставлять, шивать, останавливать кровотечение. И все это при строжайшем условии ни в коем случае не деформировать наружный нос.
Оперируя нос, вы не чувствуете себя ваятелем, цель которого – создание прекрасного?
Я думаю, пластическая хирургия вообще, вот ринопластика в частности, это отдельный очень оригинальный вид творчества. Известно, что скульптор работает с твердым или пластическим материалом. Он может заранее изготавливать фрагменты, может начать заново свою работу. Во время ринопластики это все исключено. Я думаю, что у ринохирургов не может быть и болдинской осени, как была у Пушкина. Потому что это ежедневный, ежемесячный, переходящий в длительные годы труд творческий. Если конкретизировать, то, конечно, это отдельный вид творчества, ничего не имеющего общего с ремеслом.
Может ли стать решение оперировать или не оперировать нос моральной проблемой хирурга?
Бесспорно. Не секрет, что иногда больные хотят изменять форму носа без каких-либо эстетических показаний к этому. Они, так сказать, действуют по велению психики. В подобных случаях конечное слово или заключение, оно остается за ринохирургом. И в моей практике было огромное количество отказов, когда требования больного не совпадают с эстетическими представлениями ринохирурга о возможности улучшения внешнего вида. Конечно, любой специалист, тем более опытный, какие бы блага ему после этой операции или в результате ее не сулили, обязан отказаться.
человек – создание Творца, и посягательство на нос можно, ну, при желании, конечно, рассматривать как поступок атеистический. Насколько, по-вашему, оправдан вот такой подход?
Если обратиться к христианству, где Божий лик тиражируется в миллионах экземплярах, то можно видеть, что форма носа классическая, она соответствует лицу Творца. То же самое можно сказать и о носе Божьей Матери. Поэтому человек, созданный по их подобию, должен тоже отвечать эстетическим критериям. И более того, иногда от формы носа зависит функция его, а это уже прямые медицинские показания. Я думаю, что и в других религиях к вопросам ринопластики должны относиться точно так же.
Григорий Елизарович, вы специализируетесь исключительно на носе или у вас есть и другие любимые органы?
Нет, я как хобби отношусь к ринопластическим операциям, хотя сделал их несколько тысяч за свою жизнь. Но я работаю с ухом, мы делаем огромное количество операций на глотке, мы делаем операции на гортани и в полости носа. Я врач, ухо, горло, нос.
Известны случаи, когда хирурги вырезали себе аппендикс. Вы могли бы сделать себе операцию носа?
Думаю, что это невозможно. И история подобных примеров не знает, если речь идет о внутриносовой хирургии. Но если говорить о пластической хирургии, то при соответствующих показаниях можно было бы рискнуть.
Последнее слово в этой передаче отважной женщине по имени Наташа. Много лет назад она обратилась в Московский институт красоты с просьбой прооперировать нос. Почему она решилась на это?
Ой, вы знаете, Игорь, я даже не знаю сама. Честно говоря, я не могу сказать, что я жалею. Но большой радости и удовлетворения это мне не принесло. Почему? У меня не было комплекса большого, но у меня было несколько приятельниц, которые мне советовали. Они сами пошли и сделали, и были довольны. У меня был такой нос хорошенький, симпатичный, но с горбинкой. А мне всегда хотелось курносый.
Наташа, а вы долго решались на этот поступок?
Да, я, наверное, год думала. Знаете, мы должны были эмигрировать в Германию, и мне хотелось приехать сюда с новым носом. Мне казалось, что это придаст мне больше самоуверенности. Ну и решилась.
Врачи вас не отговаривали?
Врачи меня отговаривали. У них так было положено, что был консилиум. Собрались четверо. И все четверо решили, что мне не надо делать. У меня совершенно нормальный нос, красивый нос, он подходит к моему лицу. Есть маленькая горбинка, но она меня совершенно не портит. И, в общем-то, они сказали, что не стоит. Но дело в том, что был один врач, которому я сказала, что я заплачу хорошие деньги, потому что я все равно настаивала, и мне хотелось уехать с новым носом. И он сказал, что да, конечно, он тоже думает и считает, что мне будет лучше. И сделал мне операцию.
А вы боялись, что из-за горбинки вас в Германии примут за еврейку?
А нет, я не этого боялась. Однажды моя приятельница сказала, твой нос на флаг Израиля. Несмотря на то, что у меня был очень аккуратный, нормальный нос. Просто мне хотелось, ну, что-то я не знаю, понимаете, что-то новое. У меня немножко, мне казалось, что у меня очень грустное лицо с этим носом. А мне хотелось веселое.
Когда вы в первый раз взглянули на себя в зеркало после операции, вы узнали себя?
Я себя узнала. И мне мой нос и мое лицо понравилось. Я была удовлетворена. Но я встречалась со многими знакомыми и приятельницами моими, и близкими, родственниками. И никто мне не сказал, что я правильно сделала. То есть они не говорили, чтобы меня огорчить, потому что это уже было дело прошлое. Но они все говорили, ну, у тебя был хороший нос, зачем ты это сделала? И я так понимаю, что они мне не завидовали, а просто они выражали свое мнение. Но меня мой нос удовлетворил.
С новым носом вы почувствовали себя другим человеком? Вы стали увереннее, как женщина?
Как женщина, не знаю. Другим человеком тоже не знаю, но стала увереннее. Может быть, просто потому, что мне понравился этот нос. Но сегодня он мне уже не нравится.
Наташа, в холодную погоду нос болит?
Нет. Боли были в первый день, а потом все. Просто, понимаете, он был очень такой симпатичной формы, вздернутый, аккуратный. Но мы, когда приехали в Германию, мне уже, честно говоря, было не до носа. Очень много было проблем других. Я уже не чувствовала себя уверенно. Сейчас он немножко другой формы, или это возраст, или это иммиграция. Мне не нравится мой нос. Но я никогда не решусь больше на такую операцию. Девушкам, у которых просто нет других проблем, или, например, действительно какие-нибудь некрасивые, уродливые носы. Такую операцию стоит сделать. В моем возрасте, могу я сказать, мне скоро будет 50, поправишь нос, что-то другое
провести. Пасквильный вид.
Вы слушали передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Городские лавочки. Рассказывают жители Самары Влад Мищенко, Людмила Кузьмина, Валерий Павлюкевич и московский режиссер и драматург Александр Басов. Записи Сергея Хазова.
Первое впечатление о лавочках – это бабушки в детстве, которые на них сидели, пенсионерки, все время нас ругали. Потом в моем дворе поставили очень красивую такую лавочку двойную, два сиденья, одна спинка. Я сразу же пришел, что она похожа на корабль, начал по ней бегать и играть в корабль. Тут вышла девочка с куклой гулять. Мне было 5 лет, ей 5,5. Это была моя первая любовь. Вот я стал требовать, чтобы она немедленно взошла на корабль, потому что мы сейчас отплываем. Она меня игнорировала. Потом пришли бабушки и меня выгнали. Вот. Но роман состоялся, он был довольно долгий. Потом с лавочками связана, к сожалению, неприятная вещь, потому что есть такое выражение «пьявочка», да? На лавочках много чего происходило. Вот как-то любви на лавочке у меня больше не было.
Для нашего, например, двора лавка была одновременно и следственным комитетом, и прокуратурой, и судом, и местом развлекаловки, и прочее, прочее, прочее. То есть более универсального места в нашем дворе 50-х, 80-х годов найти вообще очень сложно.
Кто на них сидит, старухи? Не было бы лавочек, они бы сидели у телевизора, смотрели бы про вражескую Украину и думали бы, что вечером уже они вот выйдут во двор, а там уже бандеровцы.
Лавочка теперь – это зло, если эта лавочка стоит под окнами у подъезда. Если она стоит где-нибудь вдалеке, во дворе, ну, видимо, так должно быть, потому что в этом дворе вдалеке могут гулять, играть дети с родителями. Там может быть какая-нибудь детская площадка, горки всякие, песочница.
На лавках сидели в основном, это были женщины. Мужчины подсаживались буквально на какие-то мгновения. Женщины в основном пожилые, ну и были среднего возраста. Была там некая бабка, которая по имени ее не знали. Ее все называли старуха, которая курит. Рядом с ней сидела некая Екатерина Васильевна Страхова, которая была переводчицей с немецкого языка и даже говорят, что расстреливала немецких диверсантов, которые хотели взорвать мост через Волгу у Сызрани. Ну и, в общем-то, сидели они, конечно, обсуждали. В основном это касалось, конечно, семейных проблем, интимных каких-то подробностей, что вызывало, конечно, протест у мужчин двора, дабы их было не так уж много. Многие полегли на фронтах, а некоторые были настолько больны, что вообще не выходили. Это были вот 50-е и 70-е годы.
Была интересная история у меня на Сухаревке, когда стали исчезать лавочки в сквере. Одной нет, второй нет, третья. Осталась одна. В общем, ее было очень трудно занять всегда, если хотелось посидеть, попить пиво или просто посидеть. В один прекрасный день как-то я ее не обнаружил. Соседи мне рассказали, что ее, оказывается, порубили топорами менты. Потому что лавочки, как урны, рассадник терроризма, так лавочки, значит, рассадник пьянства и всяких других преступлений. То есть нет лавочек, нет проблемы. Негде сидеть и нет проблем.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны, нагнетаемой на нее зависимость, что только можно общаться по расписанию Я помню Самару. В такие-то времена я ее помню. Ладья. Там стояли частные дома. Я там выросла. Я бегала на Волгу и видела, как люди ловили дрова для отопления своих домов. На месте дворца спорта стояли частные дома и мычали коровы. И там было полно понаехавших деревенских людей, которые сбежали из колхозов. Китайцев одно время селили, потому что детей привезли из Китая. Вся молодежь будет переть на красный свет, потому что они из села, они не привыкли стоять у светофора. У нас все стало термяжным, таким сельским, бескультурным.
Эти лавочки почему-то всегда оккупируют, в кавычках, сливки нашего общества, нашего ректората. Или бабки-склошницы, или ханурить какие-нибудь с бутылкой пива, или с алкоголем. Или молодежь, которая невменяемая, сидит и орет с этим пивасом и бухлом, или каким-нибудь другим. Ничего хорошего в этом нет. Хочет подойти и просто дать. Ну, а что сидеть? Иди делом займись.
Надо сказать, что, конечно, с 30-х годов состав жильцов резко изменился. Многие уехали в дальние края, откуда и не возвратились. Их места заняли, как говорится, люди пришлые. Некоторые были из глухих деревень. И в нашем дворе жили, в общем, там, ну, человек, наверное, 10. Это были родственники. Всякие там Жадаева, Аликова и так далее. С одного села, ну и даже родня. Поэтому вот это вот сидение сельское, они перенесли вот эти на городские лавки. Хотя в городе, конечно, люди тоже присаживались на лавочку. Но это было в парке где-нибудь, на набережной. У меня вот родители, они мы не сели туда ни за какие кренделя. У нас, правда, был свой балкон, и тетка с матерью день и ночь работали, а бабушка, будучи на пенсии, сидела на балконе в тени дерева, который посадил ее покойный муж. Ну, семечек там не было, иногда на лавке они садились, чтобы играть в лото, и тогда кричали «дед там, баба», да палочки, и вот эти все выражения были, и они там тоже как бы неистовали уже с помощью лото.
Вообще лавочка – это признак такого ощущения пространства как своего, во дворе именно лавочка. Оно сейчас ушло, потому что разобщены, потому что все поделено, потому что как бы боимся друг друга, потому что классовое расслоение и так далее. Кстати, классовое расслоение, оно здесь играет далеко не последнюю роль. Изоляция, подчеркиваю. Сейчас совершенно невозможно, например, в центре зайти во двор чужой. Сесть на лавочку просто потому, что двор закрыт. А вроде как, что у них там происходит, неизвестно. Я говорю, вообще дворовой культуры, она сейчас уничтожена. Она была. Я-то вырос вообще в Масфильмском районе, где целый квартал можно было пройти, и все равно, если ты полез в грязь, проходящая тетя кричала: «Саша, что ты делаешь?» Потому что все работали на Масфильме, и в магазине были все свои, и на улице были все свои, куда ни сунься, и на лавочках были все свои. Надзор был круглосуточный. Какая воспитательная роль может быть у лавочки? Лавочка – это место, где можно присесть. Кстати, сейчас этих мест в Москве не хватает. Я вот как пешеход, поскольку передвигаюсь пешком, машину не вожу, я это очень ощущаю, это вообще безобразие от невозможности нигде просто приткнуться очень часто.
Я считаю, что лавочек как раз нет, и они в строго только отведенных местах. На набережной, ну, иногда на остановках очень неухоженные. А во всех остальных местах я не вижу никаких лавочек и считаю это признаком времени. Вот у нас были лавочки во дворе, но их заменили какие-то металлические заборчики.
За границей таких дворов, как у нас, нету, потому что архитектура кварталов несколько другая. У них там не дворы, а дворики. И в этих двориках нет таких песочниц. Там максимум, что может быть, какая-нибудь клумба и бельевые веревки, где есть трусы и лифчики. Там нету дворов, как у нас дворы. Говорю про Европу. Парки и скверы – это не дворы. Понятно, что там парки и скверы – все лавочка. В дворах-то нет ничего. Если это город, допустим, страны бывшего соцблока, типа Будапешта, то да, там могут быть лавочки до сих пор, потому что дома и кварталы имели такую же планировку, как у нас. Соответственно, эти вот дворы при домах имели вот эти лавочки, они даже сейчас там есть. Но если мы берем Европу Западную, какую-нибудь Барселону там, или любой другой городок в Испании, ну там несколько по-другому все это организовано. Как таковых лавочек вот у подъездов, ну просто нету. Они где-то, может быть, есть, но такого вот седалища этих склошниц, старых перешниц, нету.
Люди себя по-разному ведут в разном пространстве. И вот само это, кстати, вот эти вот спальные районы, новостройки, они тоже очень сильно повлияли на психологию людей, на их разобщенность. В центре люди жили совершенно в другом ощущении. Я еще это застал. Я вот помню эту разницу между новостройками и еще старым центром, когда там жили люди вперемешку. Арбат – это элитный район. И вот он элитный со всеми, так сказать, признаками. Внешне все то же самое. На самом деле все другое. Хотя лавочку я, в конце концов, нашел в глубине.
Да вообще-то у нас вот во дворе было три лавки. Одна была как бы центральная лавка, она была ближе к выходу на улицу. Вторая была такая средняя, и третья была водопровода, у колонки водопроводной. Все эти лавки не пользовались популярностью, а эта, хотя была на жутком санцепёке, все равно была постоянно заселена и постоянно использовалась. Был такой там у нас небезызвестный дядя Федя Лысенко, который вел просто неистовую борьбу с этой лавкой центральной. Он ее дерьмом мазал и каким-то варом. И поджигал, и выкорчевывал. Но буквально проходило несколько дней, и лавка появлялась вновь. Это была или отремонтированная лавка, или новая. А почему они сидели? А где вы сидите? Квартиры были душные, малометражные. Дом шумный, поскольку выходил на центральную улицу, а это двор филармонии. Выходил на центральную улицу, где громыхал трамвай день и ночь, практически допоздна. Телевизор тогда только еще начинался. И здесь лавка, как говорится, она заменяла все виды информационных услуг.
Лавочки, если вспоминать их, когда они еще были, это был сборище старых перышниц, которые обсуждали всех, кого видели. Но были свои плюсы. Если есть на лавочках бабки, подъезд или двор, в какой-то степени был защищен от непонятных посторонних личностей, замышляющих что-то неладное. Нет, все зависит от того, что за дом, в каком месте дом это находится, какой двор. Какой контингент проживал в этом доме? Если это пролетариат какой-нибудь, где жили обычные работящие люди, ну, соответственно, там какая была энергетика, атмосфера? Напряженная, уставшая, люди все заебаны, соответственно, атмосфера такая же. А если это какой-нибудь интеллигентный дом, соответственно, интеллигентные бабки, дедушки, там и разговоры другие, поведение другое.
Я же писатель, я подслушиваю. Я, кстати, лавочки – это замечательное место, где можно очень много подслушать. И мне их не хватает. Я вот могу сказать, что мне очень не хватает в среде, которая стала в Москве. В деревне я живу, в деревне вообще жизнь особая. Здесь люди не видятся месяцами, соседи даже. Здесь такой темп и такой способ существования. Недаром крестьяне всегда были угрюмы, казались горожанам угрюмы. Мало общаются. Городская среда совершенно разрушена. Интернетом разрушена. Зайдешь в кафе, люди не разговаривают, а тыкают в кнопки. И я тыкаю, я такой же, я тоже пытаюсь. Появились мобильные телефоны, не стало надобности встречаться раньше. Даже позвонить раньше, это была эпопея, двушку найти, выстоять очередь у автомата, и уж как-то готовишься к этому. А сейчас это удобно, легко. И стало много, так сказать, кафе, всяких мест, куда можно ходить. Меньше стали просто общаться, встречаться. Вот как писатель я могу сказать, что мне не хватает в городе, мне стало не хватать подслушанного. Вот спасает меня электричка, там еще разговариваю. Ну вот, ну, правда, я слышал недавно хорошую на лавочке реплику, но, правда, сидела женщина, довольно неплохо одета, видимо, она очень устала и говорила по мобильнику. Ну, сидела на лавочке. Разговаривала она явно с мужчиной, разговаривала она так. Да, спасибо, да, я была в театре. Спасибо тебе за билеты. Нет, постановка была замечательная. Артисты прекрасные. Спектакль замечательный. Но это не комедия. Мне нужна комедия. А это еще хуже, чем моя жизнь.
Лавочки. Принесли ли они культуру? Культура села тоже меняется. Сюда сгоняли людей, люди бежали. В Отечественную войну сюда свезли половину сельской Воронежской области, всякую глубинку вместе с заводами. Перекос населения большой. Самара такая большая сельская местность. Отсталой, очень отсталой стране. Бескультурная, без исторической памяти. Большая сельская местность такая, только она вот обширная. Миллион. Город превращается в большое село с большими домами. В Стокгольме 500 тысяч населения. В два раза меньше, чем в Самаре. Но больше 50 музеев. И у нас раз-два и обчелся. Я насчитала только художественных, частных и государственных больше десятка. Глубокая провинция в отсталой стране.
Мата там не было, как раз матерились мало. Матерились люди, которые, в общем-то, ненавидели эти лавочки. А сами эти, можно сказать, седаки или седухи, а они, конечно, матом не ругались, но яд источали очень даже целебный. Пили в основном дом под закусочку, под музыку, а пьянки никакой, ни пива никакой никто не пил, никакие чаи не гоняли, ничего. Секса вообще на лавках тогда были так называемые чипыжники, заводили в кусты, уезжали на ту сторону Волги. Даже, в общем-то, выражение «на ту сторону поехали» понятно для чего. Это не для того, чтобы обсуждать последний роман Хемингуэя. Там сидят в основном бабушки, которые давно уже похоронили своих дедушек. И для них лавка – это ностальгия по своей ушедшей юности, по своей ушедшей старой жизни, по Советскому Союзу, по бог знает чего. Для Самары лавка – это буквально, я не знаю, проклятие или это, или благо. Настолько коренное, что это вырвать невозможно.
Вообще, я не сторонник лавочек в тех местах, где очень много алкашей или неработающего люда, который будет мешать обычным горожанам. Но я за лавочки, которые должны стоять в сквериках, в парках, на улицах, которые предусмотрены для пешеходных прогулок, где просто тупо жопу посадить некуда своим, а хочется, потому что лето, жара, мороженое в руках. А жрать его негде, потому что лавок нету там, где не должны быть.
Лавочки вообще были таким мостиком общения во дворах и так далее. Сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и, в общем, на них и как-то сидят меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое. Дворами сейчас не живут.
Жители Самары Валерий Павлюкевич, Людмила Кузьмина, Влад Мищенко и московский драматург и режиссер Александр Басов в передаче Сергея Хазова «Городские лавочки». В передаче звучала композиция «Moscow Art Trio. Ироничный вечер». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи петербургского поэта Николая Кононова. Поэт родился в 1958 году в Саратове. Автор двух десятков книг лирики и прозы. Лауреат престижных литературных премий.
Старая девушка на курьих ножках, стань, стань лучше ко мне задом. А к лесу своему подвыпившему, опрятным передом, он посвистывает перед тобой зеленым слуховым аппаратом, попискивает вырубленным телефоном доверия. Молвишь, если тебя под лица увижу с козлами, с тем-то и тем-то, с пьянью поганой, особо с Витьком, так вот профиль ему, римский попорчу, придурку, адресату твоему, абоненту, и пальцами, вылезшими из босоножек, сучишь мелкими картофелинами. Но обиженная девушка, плоскодонка ты двухвесельная, трезвая, в эфире проплывает сообщение безнадежную морзянкой гибнущей. О, вот-вот зажгутся звездочки, ты только чиркни, и четыре неприметные конфорки нимфами забрежут, ты одна из них, все на три буквы кинувшая. Кипятки кипите, и борщи военные, макароны, вытяньтесь по-флотски, и картофель на все пуговки застегнутый в тужурке форменной. Разве эту жизнь любила, улыбалась, в очи глядя, безнадежно идиотски, всеми музами девятерыми вскормленная. Эта сумка женственная, жуткая, откуда смотрит жалобно понура, моложавая бутылка, мертвым мрамором сияет колбаса отдельная. Ты ведь тоже тонкой пленкой, целлофановой, скользящей шкуркой, от всего отделена легкая, запойная, многонедельная. Над мертвым кузнечиком в кузнице жаркой зажжен над посленом маленьким бра, в бронзовом саване колка зеленом брумеля брат, друг голенастый на левобережье, как занесло тело байдарочку с корпусом нежным, с ножкой и веслом. Видишь вечерних бабочек с лалом в шлеме, очках, пестрые стяги живого ислама, всхлип или взмах. Как я люблю это тихое чтенье, вот без следа тает лыжня, где же боль и мученье? Нет их, о да.
Стихи петербургского поэта Николая Кононова в радиоантологии современной русской поэзии. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» украинский кинорежиссер Роман Балаян, автор более дюжины фильмов, в том числе «Каштанки», «Поцелуя», «Полетов во сне и наяву», «Райских птиц».
Лучшая музыка – это тишина. Если человек умеет жить в тишине и восторгаться, и проникать в нее, это лучшее. Но в кино, как говорится, не очень много можно тишиной взять, не очень многих. Поэтому, говоря о музыке в кино, я думаю, верхатура музыки в кино для меня это не нарота. Если вы знаете, то сейчас как пишут композиторы музыку в кино? Они просят смонтированный диск уже, да? А раньше они брали сценарий. Там есть поэпизодно, его величество мелодия, угадывание, как быть, где быть и зачем и так далее. А сейчас там сидишь режиссер рядом с ним, я в том числе говорю, вот здесь мне акцент сделай. Вот там убери, там и так далее. Это все портит самостоятельность музыки в кино. Она становится сопровождающей, иллюстрированной. Во многих случаях, да, не во всех. Для меня кино есть узнаваемое и познаваемое, да? Познаваемое – это там, так скажем, авторское кино. Некоторые говорят, что авторское кино – это то, которое скучное. Это в том случае, когда для себя и о себе любимом. И про себя. Но если в диалоге, то возникает Джармуш. Тот же Кустурица, первый его фильм, когда он не старался понравиться многим, да? Альмодовар в первых фильмах, Триер, «Рассекая волны», лучшая его картина, по-моему. Они там были непосредственно, и музыкальное участие в их фильмах тоже, понимаете? Оно возникало не потому, что нужно в этом месте, а оно возникало ниоткуда, вдруг. Не в смысле технически, там, еле слышим, или что. Не, неожиданно для тебя, слушателя и зрителя, понимаете? Вот если это умеешь, я говорю не о себе, я говорю о верхах кино, да, о верхотуре, о других, о гениях, наверное. Я всю жизнь мечтал употребить в фильме японскую музыку и не имел возможности. Но я снял в 97-98 году 21 минуту короткометражку документальную «Ночь в музее Парожанова». В Ереване есть музей Парожанова с его коллажами. И там я употребил, насладился, что там есть куклы а-ля «Восток». Если бы я начал сначала биографию свою, да, вот это... Нирвана, присутствующая в японской музыке, некое отсутствие присутствия, это вот уход куда-то, или в себя, или далеко. В полетах музыка, в общем-то, не в обиду моему композитору и мне, она сопровождающая, она услаждающая, она приглашающая на собеседование, на диалог и так далее. Правда, у меня есть фильм «Филер», где я пальцами сам играю три ноты. Мне это больше нравится. Это такой, потому что вдруг иногда ты та-да-ды, тра-да-да, тра-да-ди, и пауза-то идет. Ну, это так, это игры с музыкой. Как я уже сказал, лучше Нина Рота, ну, в кино, по крайней мере, в киномузыке я никого не знаю. Это в любых фильмах, в которых он работал, да? Вот сейчас у меня и у вас на слуху и «Крестный отец», и «8,5», и «Рим», и другие фильмы его. Морриконе замечательный композитор, но он более коммерческий, как бы. Колоссальный композитор. Американская форма, да, это все-таки там надо не только в диалоге, но еще и так шумно и громко влезать в человека, знаешь, все такое. При этом талантливо, да. Но не гениально. Потому что Нино Рота был человек маленького роста с огромной головой. Мой продюсер, я когда-то «Леди Магбет» снимал с итальянцами, все продюсерствуют. И они хорошо знали Нино Рота. У них фотографии домашние, Нино Рота за пианино. Он садился, ну, вы, наверное, читали, там, наигрывал для Феллини, а тот говорит, вот это еще раз, а тот забывал, что он играл. И в другие разы Феллини уже приходил с магнитофоном, да, потому что а тому все равно было, что он играет, он человек момента. У меня все-таки музыка в фильмах. Во-первых, я не очень люблю свои фильмы, потому что я теряю все в съемочном периоде. Я не люблю съемочный период, это не царское дело. Вот это там ждать технику, солнце и так далее, или отсутствие оно. Но правда, когда монтажный период и период музыки, я просыпаюсь. Это мне интересно. Но не я сам пишу ее, понимаете? Вот это меня гнетет. Я вроде слышу это, как здесь надо, а он не может. Я не могу достигнуть этого. Я не могу воззвать, я не могу спеть это даже, да? Я хочу чего-то невозможного, а в пределах возможного. Но не получается. Поэтому я думаю, что по большому счету тоже сопроводительная музыка, иллюстрия. Ну, не настолько глупо, конечно, но могла быть лучше. А вот то, о чем я сказал в параджаровском короткометражке по поводу «Ночи музея», вот там я употребил разные музыки, они написаны при моем участии, взятые оттуда, отсюда. Вот там я насладился, да. Там звучит так, как я хочу, то, что я хочу, то, что я слышу. Я вырос в Азербайджане, в Карабахе, и у нас радио целый день передавало азербайджанскую музыку. Я очень любил Могамы. Это, как говорил Андрей Волконский, это почти натхары, когда играли, он говорит, Рома, это Бах. И во мне это сидит, не во всяком армянине, кстати, это сидит. Мы, карабахцы, под каким влиянием были и под то влияние действовали, правильно? Скажем, Буковина украинская, вся музыка, ну, это румынская музыка. Я с Догой дружу, композитором, да, мы знаем, что это за музыка. Это не значит, что Куцилу напрямую взяли, но очень близко и телесно, даже близко. Да, вот слушаешь, переходишь границу, тот же самый ритм, мелодия. Да. Так вот, в Карабахе, и очень редко я слышал армянские песни в исполнении моей мамы. Да, и Мугамы, и армянские песни, она пела самые грустные такие. И я что-то ревновал, потому что я вырос без отца, мне казалось, что она что-то изменяет, и отчиму моему изменяет. Мне вот так казалось иногда, что вот слишком, может, увлеченно это делала, и они все надрывны, эти песни, да? Это не мешало мне покупать пластинки, слушать дома другие вещи. У меня было очень много пластинок, которые согнулись на солнце, на окне общежития моего товарища. Я оставил у него, классика в основном. И когда я через месяц приехал, они оплыли. Они стали вот такие, вогнутые. Я потерял всю эту коллекцию. А очень гордился типа Пежо, но слушаю классику, видите ли, да, много пластинок. Украинская музыка, она очень близка армянскому уху, в ней есть светлая печаль. Украинцы тоже не имели государства, на черт знает сколько лет. И это накладывает печать, в общем-то, да. У нас есть такая певица Нина Матвиенко. Вот что бы она ни спела, даже если какую-нибудь эстрадную песню, но этот голос, это вот эта душа Украины, знаете, вот она кого-то зовет, кто ушел, кому-то хочет прийти, кто не будет сидеть над головой, там, как сейчас. Поэтому она мне очень близка.
Подякуйте Христу Пану, а здавайте честь і хвалу Йому, випросимо Його мучення, рачив дати
Композиторы у нас есть классные. У нас есть Игорь Поклад, молодого скрипаля. Может, слышали вот эти песни? И другие там у него. С Рыбчинской. Рыбчинский поэт. Не только. Я просто привел, потому что мой сосед. Вообще через музыку же ты вторгаешься в какой-то, извините, народ. Скажем, когда я видел «Земляничную поляну», мне показалось, что если бы я жил в Швеции, был бы таким же режиссером, как первый, то я бы интереснее бы придумал и кино, и звуки, которые в нем звучат, потому что если ты со стороны, но полюбил этот народ или даже недолюбил до конца, ты видишь, кроме всего прочего, и недостатки. А тот, кто живет там, он видит на 70% все равно достоинства. Понимаете? Только 30% видит. Вообще, мне кажется, что 30% всех народов схожи, нет, 70% схожи друг с другом. А 30% – это вот та элита, та мыслящая часть, да, музыкальная, литературная, какая хотите, да, художническая, научная, которая имеет двойников во всем мире. У тебя есть дневники, ты просто… Я, знаете, я в детстве, когда мой брат вставал у нас во дворе, сортир, в саду, он будил меня, потому что боялся, и я боялся, его будил, когда ночью, значит, пописать ходили, все такое, да. Ну, вот он там пошел, а там темно, а я у веранды, значит, за стол держусь, маленький, в трусиках, и смотрю на Луну, естественно. Иногда казалось, что вот на Луне там, вот мальчик такой же стоит, вот он стоит, вот тоже у столба, это вроде я, но вроде и не я. Я когда маме рассказывал, говорит, ладно, не говори глупости, там никого не может быть. Я говорю, мама, ну я в другом смысле, да. Это потом я уже видел Сталина, Данте. Знаете, когда Луна, вот смотришь, там же есть эти тени. Я не думаю, что есть человек, каждую секунду не слышащий музыку. Это не обязательно, что ты слушаешь какую-то музыку, которая звучит где-то. Если она у тебя в организме, ее нету, любой шаг, ты злой человек, дурной человек, хороший человек, замечательный человек, это все под музыку, но ее ты сам тоже не слышишь. Для меня Адажио Вивальди, финал Бетховенской 9-й симфонии, 40-е Малера, маленькая ночная серенада Амадея, это в ушах у меня всегда есть. Но это не значит, что я с ними живу. Но это мое. Жалко, что я не достигаю тех высот, которые эти люди дали миру. Но во мне это есть, как в человеке есть, как в художнике, может быть, да, не достает. Но я живу с таким страсти по Матфею, Баха, я плачу. Там есть места, когда скрипки уходят в соло сами. И последний раз я плакал. У нас есть мастер-класс, такая студия в Киеве замечательная. Там исполняли эту вещь, а рядом сидел плохой человек, меня не любящий, мне было очень стыдно. Я наклонил голову и рыдал, вспоминал маму, ну там, под эту вещь. Я всегда, как только она звучит, это все сентименты, такой плакучей ивой становлюсь, знаете, вот такой, да. То есть я хочу сказать, что музыка, она есть в тебе, как Бог. Понимаете, когда меня учат, где Бог, где ты, он или есть в тебе, или его нету.
Украинский кинорежиссер Роман Балаян в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
But that's okay, baby, 'cause in time, you
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ.